Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастовые исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения и другие действия, запрещенные законами РФ.
Иван Лагунин. «В шкуре демона». Книга вторая. «Железный орден». Пролог. «Прибыли!» Харпе отвлекся от утренней яичницы и вопросительно приподнял бровь. Субар, его денщик, мрачно кивнул. «Отлично! Скажи Горану, что я сейчас буду!» Тот еще раз кивнул и вышел. В зале вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь звяканием столовых приборов о тарелки. Салиса, его новая супруга, что в прошлом году отбила у Дейтрины его пояс, слегка улыбнулась. «Не расскажешь?» «Нет», — отрезал Харпе, — «тебе пока хватит дел на северной границе». «В последнее время ты стал слишком мрачен и совершенно перестал делиться со мной делами», — укорила она его. «Так себя не подобает вести железному мужу». Харпе вновь отвлекся от яичницы и взглянул на молодую жену. «Красиво, нечего сказать. Каштановые волосы выбриты на левом виске и заплетены в косу, переброшенную через правое плечо. Там же на виске серебрится татуировка, изображающая куницу. Зеленые глаза полны любви и ума. Губы и веки умело подведены целарийской косметикой, что он купил ей у тропных торговцев в прошлом году. И от этого ее взгляд кажется еще более настырным и раздражающим. Увы, при всей красоте Салисы и умению постельных игр, Харпен на дух не переносил эту вдвое младшую его особу. Ненасытное желание обладать им всем и совать нос в государственные дела неимоверно раздражало правителя Железного Ордена. И даже отправка жены на северную границу – не принесла ему желанного одиночества. Она постоянно находила причину торчать в овчарке в столичном замке Ордена. У Харпе была одна надежда, что Целева, восходящая звезда брачных боев, все-таки сумеет одолеть настырную куницу, и он обретет семейный покой. Да, Целева страшна, как горный медведь, но тупа и молчалива. А что еще нужно железному мужу? Салиса некоторое время молча ковырялась в тарелке. «Ну почему? Почему ты такой?» Вдруг взорвалась она. «Такой... такой холодный! Или я некрасива, или я не умна? Господин Шелик называл меня одной из лучших дев, что выходили из дверей его школы. Тебе ли это не знать? Впусти меня хоть немного в свой мир, за свои двери!» Под конец тирады голос Салисы уже срывался, и в нем явственно слышались слезы. Быть может, кого-то это и зацепило бы, но только не Харпе. Куница была из тех, кому, положив в рот палец, откусит руку по самую шею. Да, некоторые мужи допускали дев до своих дел, но он был не из тех. Он считал, что ничего, кроме проблем, это не принесет. Вслух он, конечно, это не сказал, чтобы не удариться в многочасовой спор, а лишь положил в рот последний кусок яичницы и произнес: «Распорядись, чтобы убрали мои покои, дорогая». После сегодняшних ночных плясок в этом была насущная необходимость. Всю нерастраченную прыть его супруга демонстрировала ночью. Салиса была решила всплакнуть, но, передумав, грязно выругалась. Спрятав улыбку, Харпе покинул обеденную залу и прошел в личный мех-цех. Здесь его ждали. Субар уже раскалил на горелке кристаллы и сейчас осторожно вставлял их в броню. Ярко-красные пылающие камни садились в свои гнезда, будто влитые, заряжая свечением тонкие прожилки, растекающиеся по металлу. Харпи неторопливо разделся, аккуратно сложил одежду на скамье. Когда он, раскинув руки, встал в центре комнаты, денщик уже держал наготове нагрудник, украшенный взлетающим орлом, чьи глаза горели алым. Горячий металл коснулся обнаженной груди, сработали вживленные под кожу амулеты, и броня намертво прикипела к его телу. Как всегда, почти непереносимый жар быстро стих до едва заметной теплоты. Затем настало время для других составляющих доспеха. Когда Субар закончил, Харпе покрутил руками, ногами, присел, а затем тяжело протопал к выходу из комнаты. Амулеты еще полностью не активировались и не сняли основной вес с его плеч. Дакири, живой доспех, все еще был просто железом. Шаги гулко разнеслись по пустынному коридору. Со стороны, закованный в массивные посеребренные латы рыцарь ордена, быть может, и казался неуклюжим медведем, но в полностью активированных доспехах на самом деле был быстр, словно гепард. Снаружи моросил дождь, затянутое серыми тучами небо угрюмо хмурилось на фоне недалеких гор. Массивный хребет с двумя высокими заснеженными пиками протянулся с запада на восток. Официально эту часть черных гор называли Эритейским массивом, но местные давно дали им другое название – Сиськи-Гакоцы. Орден находился на этих землях уже 30 лет, но до сих пор не сумел завоевать сердца живущих тут людей. Впрочем, когда это железных контуров волновала подобная мелочь? Стены в очарке потемнели от накрапывающего дождя. Намокнув, новая кладка стала выделяться из общей картины и стало легко определить, где заканчиваются камни, что клали руки древних строителей, а где начинаются современные ряды. Большой замок выглядел пустынным, но это было кажущееся ощущение. Там, в многочисленных домах под черепичными крышами, трудились на благо ордена сотни человек. И все они носили взлетающего орла над сердцем. Чужих здесь не было, покоренным не место среди победителей. Харпе, придерживая меч, прошел по стене и, отворив окованную железом дверь, спустился в башню. Тяжелый запах казематов быстро сгустился вокруг грузно шагающего контура. Запах страха и мочи, запах утерянных надежд и злых проклятий. Врагов ордена всегда было немало, и многие заканчивали свою жизнь здесь. Когда Харпи добрался до подвалов, амулеты, наконец, полностью активировали доспех. Серебристая сталь ожила и тихонько завибрировала, запела. Хитроумные механизмы древних мастеров запустили сложную систему заклинаний, что превращали хладный металл в подобие жизни. Да, в ордене не было магов, но орден был пропитан ей. Здесь царил полумрак, но для Харпы, когда он находился в доспехах, тьма не была помехой. Рыцарь, стоящий на страже, кивнул, пропуская контура ордена внутрь. Длинный, едва освещенный нервным светом магических светильников коридор уходил вдаль более чем на сотню метров. Изредка издалека слышались слабые крики и тяжелые вздохи. Харпе знал, что местные говорили, что здесь можно найти узников, которые поднимали оружие на орден еще во времена правления его отца. Возможно, слухи были и правы. Еще один коридор, и Харпе очутился в довольно просторном темном помещении. По центру его разделяла решетка, За ней виднелся каменный постамент и поблескивала лужица воды. Здесь его уже ждали. Горан, рыцарь из Южного Дозора, мрачной горой высился перед решеткой. Хотя он так и не снял шлем, Харпе узнал его по гербу, распластавшемуся на нагрудной броне. Стоящий рядом рыцарь держал на вытянутой руке удивительную тварь. Ростом в 1,5 метра она была покрыта мелкой серой чешуей. Вытянутая морда, оканчивающаяся большой зубастой пастью, агрессивно щелкала клыками, пытаясь достать до пленителя, а мощные лапы, недостающие до пола, скребли по мерцающему металлу доспехов рыцаря огромными когтями. Харпе удивленно посмотрел на остающиеся на них царапины. Латы рыцаря уже были изрядно потрепаны. Да Кири не просто было повредить. Древние закаливали эти доспехи в огне драконов и недрах гор. «Остальных мы убили, но эту решили взять с собой», – не здороваясь, сказал Горан. «За последние 2 недели мы уже 2 раза встречали стаи этих уродцев. Ты их имел в виду?» «Возможно». Харпе медленно обошел вокруг притихшую при его появлении тварь. Маленькие глазки под тяжелыми надбровными дугами проследили за ним. Удивительно, но в них светилось что-то отдаленно похожее на разум. «Благодарю тебя, Горан, мои люди займутся ей». Рыцарь, что держал серую тварь, открыл решетку и резко бросил тварь на стену. С мерзким хлюпом она впечаталась в мокрую кладку, и Горан запер замок своей печатью. Он ушел, а Харп еще некоторое время смотрел на беснующийся за решеткой силуэт, мысленно перебирая провинции, где он объявит полную мобилизацию.